По МАТу в Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российская оппозиция готовится провести в мае национальную ассамблею. Сегодня Международный день памяти жертв геноцида армян в Турции. Джордж Буш провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, левые и правые оппозиционеры готовы сесть за стол переговоров, чтобы защитить демократические свободы и обсудить политику властей. Сделать они это готовы на национальной ассамблее, которую планируется провести 17 или 18 мая. Разногласия во взглядах участников этой встречи не волнуют. Главное — создать площадку для разных мнений, выражения разных мнений, а также объединиться в альтернативном политическом пространстве, считают организаторы национальной ассамблеи. Готов принять участие в ассамблее Народно-демократический союз Михаила Касьянова, однако ВНДС рекомендует собрать ассамблею не в мае, а осенью, рассказывает Максим Ярошевский.
Пресс-конференция организаторов национальной ассамблеи началась с того, что на место встречи с журналистами вызвали милицию. Во дворе, где находится независимый пресс-центр, появились молодые крепкие юноши, от которых участники встречи ожидали явных провокаций. В итоге двоих самых подозрительных задержали и сопроводили в ближайшее отделение милиции. Один из главных участников пресс-конференции, лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, не приехал, а его сторонники, которые дежурили у входа в конференц-зал, дружно покинули встречу. Надо создавать площадку для разных, далеко не всегда одинаковых мнений, начал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Естественные совершенно разногласия, которые вообще бывают в любом парламенте, вот, а с учетом достаточно полярных взглядов многих-многих организаторов национальной ассамблеи по ключевым вопросам, этих разногласий не избежать. Но как раз задумка ассамблеи – это создание той самой площадки, на которой эти разные мнения могут высказываться. То есть в условиях, когда власть создает совершенно безголосый, бесправный парламент, который, как мы все знаем, не место для дискуссий, кто-то должен постараться создать площадку для дискуссий, в которой разные политические силы, выведенные за рамки так называемого официального, легального политического процесса, будут иметь возможность говорить о проблемах страны и предлагать свои пути выхода из кризиса, свое видение того, как надо нам выстраивать основы нормально функционирующего государственного устройства.
Представляющий крайне левое крыло будущей национальной ассамблеи, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов предложил встречаться не только наяву, но и в глобальной сети.
Мы надеемся, что вот наши совместные усилия позволят нам быть услышанным. Сегодня это одна из основных проблем. У нас очень мало возможностей быть услышанным. Планируется создание сети информационной, вот, национальной или народной ассамблеи в интернете, довольно мощной сети. И я надеюсь, что действительно эти проекты, которые мы будем предлагать, будут интересны нашему обществу. И самое главное, я хочу подчеркнуть, не ставится и не должно, на мой взгляд, ставиться задача по всем вопросам находить консенсус.
О причинах, по которым левые и правые решили объединиться на пресс-конференции, говорит председатель коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Мы видим, что сегодняшний режим, не буду ему давать морально-этических оценок, последовательно удушает буржуазно-демократические свободы. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, будь то закон о политических партиях, о выборах, о СМИ, то, что делается, принимаются иногда, но с беспредельным цинизмом. И поэтому мы, коммунисты, левые, считаем, что у нас есть общее поле – это защита демократических свобод, в отстаивании которых мы практически едины, хотя у нас внутри ассамблеи действительно идут жаркие споры, в общем, что это за такие за свободы и как их реализовать.
На ассамблее организаторы оппозиционного движения готовы общаться со всеми политическими силами, и не обязательно, чтобы они были именно оппозиционными. Достаточно принять присягу, считает Сергей Удальцов.
Мы, в общем-то, приходим к мнению, что для того, чтобы действительно стать полноправным депутатом ассамблеи, будет разработана некая присяга, которую каждый делегат будет принимать и после этого становиться депутатом ассамблеи. Я думаю, что текст присяги будет такой, что он будет четко определять наше место в политическом пространстве. И если эту присягу готовы будут принять там даже члены Единой России, мы будем только рады. Это значит, что они действительно тоже быть, прозревать начнут, а представители КПРФ, Яблоко и других, хотя бы более или менее формально оппозиционных партий, но об этом и речь не может, конечно, мы их ждем.
Опоздавший на 45 минут к началу пресс-конференции бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов сразу предупредил: нет никакой гарантии, что ассамблея пройдет удачно.
Гарантирован ли этот проект на всеобщую немедленную удачу, на всеобщий немедленный успех? Нет. Риски велики, потому что это живой проект, в нем участвуют живые люди со своими представлениями и по способам действия, и по целевым ориентирам, по опыту, который накоплен этими людьми. Он совершенно разный, но это первая, по крайней мере, в истории Новой России, и, возможно, одна из первых попыток в истории нашей страны без власти, без насилия или без какой-то рекомендации поддержки со стороны власти, самостоятельно, с разных сторон гражданского общества и с разных сторон политического общества, создать такой институт.
Предварительный состав участников Национальной ассамблеи известен. Это левые движения «Авангард красной молодежи», «Коммунистическая партия КПСС» Алексея Пригарина, запрещенные национал-большевики и правые «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспарова совместно с Андреем Илларионовым. Готов присоединиться к ассамблее «Народно-демократический союз» Михаила Касьянова. Однако сторонники экс-премьера уверены, что подобную акцию необходимо проводить не в мае, а ближайшей осенью, говорит помощник экс-премьера Елена Дикун.
Национальная ассамблея, она здравая, имеет позитивное политическое значение. Однако, действительно, президиум полагает, что мероприятие, намечено на май, надо перевести на осень. Дело в том, что к осени уже станет абсолютно ясно, сыграет ли власть кардинально менять политический курс или нет. Следующее изменение, которое необходимо, чтобы произошли в стране, это обеспечение свободы общественно-политической деятельности. Это обеспечение свободы слова и средств массовой информации. Это прекращение произвола правоохранительных органов, освобождение политзаключенных. И принятие политического решения о проведении в 2009 году досрочных парламентских выборов. Если это сделано не будет, то власть просто прикрывается красивыми словами, и не более того.
Мнение сторонников Касьянова, организатора Национальной ассамблеи, не поддерживают, рассказывает Гарри Каспаров.
Идея переноса на осень Национальной ассамблеи, она много раз обсуждалась. И, безусловно, в том, чтобы получить как бы больше временной лаг, получить возможность серьезнее подготовиться, есть определенный резон. Но, с другой стороны, мы должны учитывать, что сама как бы концепция ассамблеи, она же там родилась не вчера, и она постоянно обогащалась какими-то там новыми идеями, и к ней подключались разные политические силы. На наш взгляд общий, понимая прекрасно все недостатки, скажем, такого скорого проведения ассамблеи, мы все-таки должны реагировать на те процессы, которые происходят в стране. Сейчас, на наш взгляд, необходимо дать какой-то адекватный ответ разных политических сил на фактическую узурпацию власти.
Оппозиция на Национальной ассамблее намерена собрать не более 700 человек. Списки делегатов от различных организаций будут утверждены 30 апреля. Однако заявки на участие от частных лиц готовы принимать вплоть до 11 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Корреспондент канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг выдворена из Чечни, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российских правозащитников. Армстронг и ее переводчица задержаны в Грозном местными правоохранительными органами. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске завершился митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной, который пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. В Верховном суде Кабардино-Балкарии на 14 мая перенесено продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года, когда погибли не менее 50 человек, сотни пострадали. В Армении армянских диаспорах сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван считает геноцидом. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодня – кукольные театры на «Золотой маске» и конфликт в театре имени Образцова. Работы Сальвадора Дали из частной коллекции представлены в Липецке. Сборник трудов Владимира Кобрина «Опричнина. Генеалогия антропонимика». Эта книга будет также представлена в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Будут и другие темы. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван считает геноцидом. Турция признает гибель армян во время Первой мировой войны, но отрицает факт геноцида. Массовые убийства армян в Османской империи недавно признали геноцидом более 20 государств, в том числе России, Германии, Франции и Канады, рассказывает Елена Солнцева.
За несколько дней до Дня памяти жертв геноцида турецкие власти выразили готовность к нормализации двусторонних отношений. Министр иностранных дел Али Бабаджан призывает армянские власти к диалогу, подчеркивая готовность Турции к открытому обсуждению с Арменией всех имеющихся проблем, говорит историк-журналист Мустафа Акъёл. Границы между странами закрыты на протяжении долгих лет. Практически нет дипломатических отношений. Турция ставит два условия снятия блокады с границы с Арменией. Отказ Еревана от заявлений о факте геноцида и уход армян с азербайджанской территории Карабаха. Все это наносит непоправимый урон экономике обеих стран. Турецкие власти отрицают факт геноцида армян. По мнению турецких историков, армяне, жившие в те годы на территории Османской империи, воевали на стороне противника и были уничтожены в ходе боевых действий. Публичное согласие с фактом геноцида уголовно наказуемо. В начале прошлого года перед судом предстала молодая турецкая журналистка Элиф Шафак, написавшая роман под названием «Стамбульский подкидыш», в котором рассказала историю армянской семьи, пострадавшей от геноцида. За оскорбление турецкой нации осудили ряд журналистов центральных изданий, рискнувших организовать конференцию о геноциде. Выступившие на конференции заявили, что в Османской империи репрессировали и убивали армян. В прошлом году всю Турцию потрясло убийство известного армянского журналиста Гранта Динка, главного редактора крупнейшей в Турции газеты на армянском языке «Агос». Журналисты здание, его сын Арат Дин. Моего отца застрелили в январе в Стамбуле у здания редакции из-за публикаций на тему армянского геноцида в Османской Турции. Его убил молодой подросток-националист. На допросах он признался, что сделал это из-за того, что Грант Динг позорит Турцию, утверждая в своих статьях, что в те годы турки зверски уничтожили около миллиона армян. Обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства Динка к пожизненному заключению как участников террористической организации. Судебные слушания по делу об убийстве проходят под усиленным надзором полиции из-за угроз националистов устроить провокации и митинги. Прибывшие на слушание представители ЕС заявили, что суд станет оценкой соответствия правовой системы Турции общеевропейским нормам. Адвокаты семьи убитого журналиста говорят, что недовольны результатами расследования. Однако премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обещает, что власти назовут и накажут виновных. Недавно он в очередной раз предложил Еревану создать смешанную комиссию историков, которые смогли бы изучить все архивные данные как в Турции, так и в Армении. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мехмет Карапчи. Наши архивы открыты. Для справедливого, объективного исследования вопроса, связанного с событиями 1915 года, мы предлагаем изучить уникальные документы времен Османской империи. Мы призываем армянскую сторону к сотрудничеству. Наше руководство не раз приглашало армянских историков принять участие в совместных изысканиях. Однако мы так и не получили вразумительного ответа. Армянские ученые отказываются от контактов. Не так давно в Стамбуле Эрдоган открыл новый музей, посвященный жизни армян в Османской империи. А президент Турецкой республики Абдулла Гюль стал одним из первых глав государств, поздравивших новоизбранного президента Армении Сержа Саркисяна с победой на выборах. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Сегодня в эфире «Свобода» обсуждалась ситуация в Крыму накануне курортного сезона. Участниками дискуссии были Верховный атаман Союза казачьих войск России Виктор Водолацкий, Роман Грицай, заместитель главного редактора феодосийской газеты «Кафа» и Гульнара Бекирова, историк, журналист из Симферополя. Беседу вела Елена Рыковцева.
То, что сегодня происходит на Украине и в Крыму, это нужно разделить. Разделить ту политику, которую сегодня проводит руководство Украины, вытаскивание из подвалов тысячелетий нашей истории различных межплеменных войн, или битвы, которая сегодня вводится в ранг государственных, строятся по всей Украине крепости, замки в честь той или иной битвы с русскими или Московией, направляется сотни миллионов гривен, те деньги, которые нужны сегодня украинскому народу для своей социальной защиты. Но сегодня президент и правительство проводят другую политику. Она связана с тем, чтобы пойти на поводу у США и построить между Россией и Украиной огромную пропасть.
Мне хотелось бы, наверное, все-таки отметить вот по поводу заголовка, под которым вышла статья, что он становится вторым Косово, что, в общем-то, он некорректен, потому что на бытовом уровне никакого национального конфликта, общенационального, там, между русскими, украинцами, крымскими татарами, его просто не существует. Существуют какие-то вот локальные проблемы, которые могут носить какой-то криминальный характер, земельных махинаций, ну и так далее, и тому подобное.
Роман, ну, я извиняюсь, конечно, но 70 захватов и захваченных сегодня 5000 гектаров земли, это разве не сталкивание татар и русских и украинцев в Крыму? Разве не агрессия и враждебность крымских татар, которые сегодня объединены в Меджлисе и являются пятой колонной США и Турции, это разве не проблема Крыма? Она существует сегодня.
Я просто хочу уточнить некоторые позиции, которые показались мне просто возмутительно невежественными из того, что здесь уже говорилось. Относительно самозахватов. 35% самозахватов в Крыму, по данным прокуратуры АРК, являются татарскими. Но 65% – это самозахваты бизнес-структур. Понимаете, то есть не надо представлять ситуацию таким образом, что самозахваты являются исключительно прерогативой крымских татар. Далее. Курултай якобы развращает молодежь. Я хочу сказать уважаемому атаману, что Курултай является представительным национальным съездом крымско-татарского народа. Ну, я могу сказать, что там представлены лучшие интеллектуальные силы крымских татар, и это абсолютная правда. Касательно Косово, понимаете, лет 8 назад я уже публиковала статью под названием «Стереотипы советского времени и их ретрансляция в постсоветском информационном пространстве». Там анализировались все те стереотипы, которые существуют относительно крымских татар и которые циркулируют как раз в средствах массовой информации. Ну, о том, что татары якобы исконные враги русского народа, о том, что якобы это поголовные предатели Родины, о том, что это просто какие-то негодяи, вообще это некий чужеродный элемент на карте Крыма. Но за 7-8 лет мало что изменилось, то есть стереотипы остались. То тогда был совершенно другой образ. Сегодня Крым якобы становится вторым Косово, тогда Крым скоро станет второй Чечней. Слава богу, за эти 8 лет ничего не изменилось. Крым как был курортом, достаточно спокойным. Да, там есть локальные конфликты, как говорил Роман, но они локальные, они не бросаются в глаза.
Напомню, что это была дискуссия о положении в Крыму, которая состоялась в студии «Радио Свобода» сегодня. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет Юрий Жигалкин.
В среду в Вашингтоне начались переговоры руководителя палестинской автономии и короля Иордании с американскими руководителями. Вашингтон и его ближневосточные союзники пытаются оценить реальность создания палестинского государства к концу нынешнего года, рассказывает Алан Давыдов.
В среду утром президент Буш принял за завтраком в Белом доме короля Иордании Абдаллу. Подробности непродолжительной беседы оглашены не были. Официально цель визита монарха в Соединенные Штаты – обсуждение вопросов, связанных с израильско-палестинскими переговорами. В тот же день находящийся в Вашингтоне лидер палестинской администрации Махмуд Аббас встретился с госсекретарем Кондолизой Райс. В четверг после беседы с американскими законодателями Аббаса ждет прием у президента Буша. В чем состоит суть текущего момента ближневосточного мирного процесса под патронатом Соединенных Штатов? С этим вопросом я обратился к директору Центра ближневосточной политики Гудзоновского института в Вашингтоне Мейраф Вюрмсер. Каждая сторона сейчас пытается как можно скорее достичь хоть какого-нибудь соглашения. В Вашингтоне считают, что для этого лучше всего отложить на потом все сложные вопросы, включая вопрос о статусе Иерусалима, и убедить обе стороны подписать какие-либо предварительные соглашения сроком на 5 лет. В рамках намеченного на середину мая визита президента Буша в Израиль рассматривается возможность подписания промежуточной израильско-палестинской декларации о принципах. В этом документе, вероятно, Израиль обязуется убрать еврейские поселения с палестинских территорий, а палестинская администрация обеспечит прекращение террористических актов боевиков Хамас против Израиля. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас добивается заключения более содержательного рамочного соглашения, в котором бы говорилось о праве возвращения палестинских беженцев на родину и об окончании окончательном определении границ палестинского государства. Какой может быть роль короля Иордании Абдаллы, который сейчас находится в Вашингтоне? Иордания есть что выиграть и что потерять в контексте израильско-палестинского мирного процесса. Иордания в не меньшей степени, чем Израиль, испытывает угрозу со стороны глубоко враждебного ей движения Хамас. В публичных заявлениях иорданская сторона заявляет, что самое лучшее сегодня – это достижение соглашения между израильтянами и палестинцами, оставление Махмуда Аббаса у власти и укрепление верных ему сил, способных контролировать Хамас. Неофициально же, как мне представляется, король Иордании хотел сосредоточить в своих руках определенный контроль за тем, что произойдет в будущем на палестинских территориях. Его наверняка тревожит возможность укрепления позиций Хамас. В его интересах стабильность в будущем палестинского государства, учитывая, что в Иордании живет очень много палестинцев. Визиты Махмуда Аббаса и короля Абдаллы в американскую столицу проходят менее чем через полгода после конференции в Анаполисе, где была поставлена цель организации палестинского государства к концу нынешнего года.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду Совет Безопасности ООН по просьбе Грузии обсудил серию шагов России, которые, по словам министра иностранных дел Грузии, представляют собой ползучую аннексию. Российский представитель в ООН явно пытался лишить последний конфликт Москвы и Тбилиси оттенков чрезвычайности, придать ему видимость рутинности. Прежде всего, он попросил журналистов не преувеличивать значимости заседания Совета Безопасности, не называть его экстренным. Заседание, по словам российского посла, было не экстренным, а специальным, приуроченным к визиту в Нью-Йорк министра иностранных дел Грузии. В том, что касается полета грузинского беспилотного самолета-разведчика над Абхазией, то это возмутительный, по словам посла, провокационный агрессивный акт, противоречащий многочисленным договорам и резолюциям. На вопрос о том, кто сбил грузинский самолет над территорией Грузии, посол России в ООН дал нетвердый ответ. Как вы знаете, абхазцы говорят, что их силы ПВО сбили самолет. Представители наших ВВС говорят, что наших самолетов не было в воздухе в этом районе. По словам министра иностранных дел Грузии Давида Баркадзе, целью Грузии на этом заседании было привлечение внимания ООН к попыткам России расчленить страну. Мы обсудили два вопроса. Первое – недавнее решение России отказаться от выполнения режима ограничений в отношении Абхазии. Я хочу ясно заявить, говорит министр, это решение не имеет ничего общего с оказанием гуманитарной помощи Абхазии. В этом документе содержится прямой запрет на размещение вооруженных сил в Абхазии. Второй вопрос – недавнее решение президента Путина начать юридическое сотрудничество с властями Абхазии и Южной Осетии. Все должны осознавать, что тот, кто признает легитимность существующих де-факто руководящих структур Абхазии, признает легитимность этнических чисток, сказал министр иностранных дел Грузии. Судя по всему, Грузия не рассчитывала на то, что Совет Безопасности вынесет порицание одному из своих постоянных членов за вмешательство в ее дела. И никаких решений и заявлений по результатам этих обсуждений не было принято. Но сторону Грузии, тем не менее, приняли несколько ведущих западных столиц – Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, распространившие заявление в ее поддержку. Как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, главным результатом этого заседания может быть ощущение того, что дипломатическая победа в этой ситуации на стороне Грузии. Все это выставляет Россию в неприглядном свете и добавляет сторонников Грузии, потому что подобное противостояние неизбежно выглядит столкновением Давида и Голиафа. Невероятно, но ведь попытки России зажать Грузию в угол, введя эмбарго на импорт ее главных экспортных товаров, не сработали. Грузия нашла других потребителей и не только экономически преуспевает, но и симпатии на ее стороне. Многие сейчас говорят, бедная маленькая страна, нам стоит поддержать ее. Это был профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российских правозащитников. Армстронг и ее переводчица были задержаны в Грозном местными правоохранительными органами. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске закончился митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию российских пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, взрыв неустановленного устройства произошел в момент прохождения военной колонны. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик перенесено на 14 мая. В результате нападения в октябре 2005 года в Нальчике погибли не менее 50 человек, сотни пострадали. В Армении и армянских диаспорах сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году. Ереван считает эти убийства геноцидом. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудил кризис в российско-грузинских отношениях, обострившийся после уничтожения в Абхазии грузинского самолета-разведчика. В Конгрессе США, как ожидается, будут представлены свидетельства того, что Северная Корея помогает Сирии в строительстве ядерного реактора. В Ираке правительственные силы восстановили контроль над городом Басра, сообщает Министерство внутренних дел Ирака. Специальный представитель генерального секретаря НАТО Роберт Симмонс обсуждает в Тбилиси перспективы интеграции Грузии в Североатлантический союз. Турция подтвердила факт бомбардировки в среду позиций курдских боевиков на севере Ирака. В заявлении военных говорится, что сепаратисты планировали нападение на Турцию. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик. Еще двое получили ранения. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов. Накануне президент Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая выступила с предложением создать комиссию по нравственности, которую возглавил бы Владимир Путин, когда он станет премьер-министром России. Считаете ли вы, что российским средствам массовой информации не хватает нравственности? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Чебоксар наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Да, совершенно верно. Порой идет, в общем-то, такая чернуха, что очень неприятно, потому что очень много мало печатают просто-напросто. Я считаю, что не хватает нравственности в нашей печати.
Сразу плохо. Мне просто кажется, что СМИ, они сейчас выбрали легкий путь. То есть они берут то, что проще всего показывать. Не нужно там слишком много каких-то этих, затрат на это. Ну, вот проскальзывают вот эти вот какие-то плоские шутки, которые загрязняют эфир, загрязняют и не то, что эфир, а просто человеческое мышление. Вместо того, чтобы там развивать какую-то культурную речь. Народ надо поднимать, а не топить его в чем ни попадя.
Почему не хватает? Смотря какую прессу вы читаете. Есть разная пресса, серьезная, или просто провести время так. Нравственность тоже понятие такое, что у каждого своя нравственность.
Да им вообще ничего не хватает. Ничего им вообще не хватает. Ни правдивости, ни нравственности, ни информации.
Я считаю, что не хватает именно такого сектора СМИ, предназначенного для воспитанных интеллигентных людей. Без грязи. Просто-напросто отсутствие нравственности сейчас способ заработать деньги.
Наверное, на мой взгляд, потому что чаще всего бывает информация недостоверная, они многого не знают и пишут. Это же тоже относится к нравственности, на мой взгляд.
На самом деле так оно и есть, потому что очень мало у нас. У нас морали вообще отсутствуют, по большому счету, в прессе. Морали нету. То есть то, что берем даже времена Союза, вроде бы застойные времена, и на данный момент то, что происходит в России, какое-то засилие насилия, разврата и безнравственности.
Не достает нравственности, конечно, ни по телевизору, там, ни в газетах. Одна сплошная безнравственность. Чему воспитывает нашу молодежь?
Я считаю, хватает нравственности. Нормально. Единственное, взять, смотря какие газеты. Газеты, допустим, которые информационного характера. Самое плохое – это желтая пресса, конечно. Они, мне кажется, не зная, о чем речь, для того, чтобы сделать какой-то пиар, заработать денег тех же. Не всегда чистоплотно, скажем так, в фактах.
Как жители Чебоксар отвечали на вопрос – считаете ли вы, что российским средствам массовой информации не хватает нравственности? Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Немецкую Википедию издадут на бумаге. Разработано устройство, которое поможет людям с ослабленными мышцами. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Глава
главная тема выпуска. Согласно данным компании BDA China, Китай вышел на первое место в мире по общему числу пользователей интернета. На сегодня количество пользователей в Китае превышает 220 миллионов. В Соединенных Штатах, которые всегда занимали первое место, насчитывается 216 миллионов. О развитии интернета в Китае рассказывает Владимир Губайловский.
В процентном отношении Китай значительно уступает Соединенным Штатам. 71% американцев регулярно выходит в сеть, и только 17% китайцев. По оценкам аналитиков, английский является языком 30% пользователей сети. На долю китайского приходится 15%. Но Китай демонстрирует очень высокие темпы проникновения интернета, а население страны превышает 1 300 000 000. Только за 2007 год объем китайского интернета вырос на 53%. В Китае интенсивно растет широкополосный дешевый интернет. Например, компания China.com предоставляет доступ по выделенной линии всего за $10 в месяц.
Новости коротко. В подмосковном городе Дубна будут выпускать зарядные устройства для сотовых телефонов, созданные на базе водородных топливных элементов. Об этом заявил представитель Министерства науки и образования Борис Реутов на проходящем в Москве втором международном форуме «Водородные технологии для развивающегося мира». Планируется выпускать около 1 000 000 водородных зарядных устройств ежегодно. Издательство Random House намерено выпустить бумажную версию немецкого сегмента интернет-энциклопедии «Википедия». Объем печатного издания составит более 1000 страниц. В него войдут 50 тысяч наиболее популярных в Германии статей Википедии. Авторы проекта считают, что печатная Википедия будет востребована среди тех, кто предпочитает читать на бумаге, а не на экране монитора. Компания Honda разработала устройство, которое должно помочь передвигаться людям с ослабленными мышцами и проблемами опорно-двигательного аппарата. Аппарат крепится на поясе и бедрах человека, его вес составляет около 3 килограммов. Устройство анализирует угол наклона бедра и сообщает ноге дополнительные усилия. Аппарат работает на литиево-ионных батареях. Одной зарядки хватает на 2 часа непрерывной ходьбы со скоростью 4,5 километра в час.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к теме заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждалось обострение российско-грузинских отношений. Никакого официального решения, напомню, принято не было, но некоторые детали обсуждения достойны внимания. Моя коллега Евгения Назарец побеседовала на эту тему с экспертом информационно-аналитического центра по изучению политических процессов Александром Караваевым и главой Комитета по внешним связям парламента Грузии Константином Габашвили.
Решения никакого нет, но такое ощущение, что все стороны вышли из заседания довольными, и Грузия, и Россия.
Ну, конечно, я думаю, что если бы так мы давали какую-то оценку, то можно было бы сказать, что со счетом 1-1 это все закончилось. Потому что, с одной стороны, конечно, неплохо для Грузии, что им удалось все-таки собрать Совет Безопасности. Это, в общем-то, достаточно значительное достижение, привлечь. Но это уже как бы на протяжении нескольких лет им удается привлекать союзников из Восточной Европы, союзников в восточноевропейских странах для того, чтобы дипломатическим образом поддерживать свою позицию с абхазским и южно-осетинским конфликтом. Ну а России, соответственно, удалось снизить как бы накал страстей и сделать так, чтобы Совет Безопасности не принимал никакую резкую резолюцию. Но главное, я думаю, что России все-таки удалось продемонстрировать некоторые достижения в плане того, что Россия пошла в сторону укрепления экономических связей с Абхазией и Южной Осетией, и одновременно, тут же не стоит это забывать, Россия, видимо, решила пойти по пути отмены экономических санкций для Грузии. Поэтому вот в целом, я думаю, что и одна, и другая сторона вышли после заседания Совета Безопасности, в общем-то, с чувством выполненного долга, я бы так сказал.
Ну вот есть есть так называемая группа друзей генерального секретаря, в которую входят несколько стран: Великобритания, США, Франция, Германия и Россия в том числе. Так вот, четыре страны, которые я назвала первыми, кроме России, вместе приняли некое коммюнике, в котором выразили глубокую озабоченность, цитирую, в связи с установлением России официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. Российская сторона сказала, что знать не знала вот об этом решении. Как вы оцениваете вот эту интригу?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, конечно, когда представитель России в Совете Безопасности говорит о том, что не может группа друзей Генсека ООН без России принимать такое решение, в определенном смысле это справедливо. С другой стороны, Тбилиси добились определенных успехов в том, что касается представления своей позиции в отношении этих конфликтов. Данная как бы резолюция, а коммюнике, как они это назвали, демонстрируют солидарность позиции ведущих западных держав в том, чтобы выступить на стороне Грузии, в пользу Грузии. Комментарий однозначный, я думаю.
Александр, давайте подведем тогда черту. Вот это обсуждение, оно собственно, обсуждение и все? Или это многоточие, за которым последует, на ваш взгляд, какое-то продолжение?
Нет, в принципе, продолжение в российско-грузинских отношениях вот в этом плане, достаточно конфликтном, оно не имеет окончательной точки. Окончательная точка может наступить где-то в будущем, далеком, когда эти конфликты будут урегулированы. Естественно, тут надо ставить многоточие. И следующий такой эпизод с выходом на уровень Совета Безопасности, как обычно, будет связан с очередным военным инцидентом в районе этого конфликта, либо в районе Абхазского, либо в районе Южно-Осетинского. Так что, я думаю, однозначно никакой точки в ближайшее время мы ставить не можем. То есть здесь очевидно многоточие и, к сожалению, продолжение вот такой вот дипломатической схватки.
Спасибо большое, Александр. Это был политолог Александр Караваев. А первую реакцию грузинской стороны на обсуждение в Совбезе ООН ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта мы рассчитываем узнать от главы комитета по внешним связям парламента Грузии Константина Габашвили. Как вы расцениваете сам факт отсутствия какого-либо решения Совета Безопасности по обсуждаемой проблеме?
Честно говоря, мы не ожидали, что там будет какая-нибудь резолюция. Такого решения не могло быть после созыва экстренного заседания, потому что это была прямая реакция на происходящее в Абхазии. Конечно, никто не ожидал, что Совет Безопасности примет резолюцию. Надо было просто рассмотреть вопрос и создать какое-то отношение к тому вопросу, что касается Абхазии. А это произошло. Ведь все выступающие уже по информации, которую мы имеем, резко критиковали отношения России. Кстати, это было заметно и по действиям, разговорам, которые были у российской делегации до заседания и после заседания Совета Безопасности. Эти, плохие шутки насчет того, что кто-то сам монтировал полет самолета и сбитые, выпущенные ракеты на территории Грузии, она уже была, эти речи, этот вординг был уже заменен. После заседания он был более сдержанным, потому что все члены, выступавшие там Совета Безопасности, резко критиковали ситуацию в России. А что касается коммунике, то это очень важно. И первый раз это произошло, когда Россия выступала как сторона агрессии, как сторона, которая делает попытку аннексии. Она была резко осуждена группой друзей генерального секретаря ООН. А это очень серьезная, дипломатическая победа в этом случае. Это очень серьезное, расставление точек над «и» по всем вопросам. И, видимо, следующими шагами надо решать вопрос еще большего усиления дипломатического и политического воздействия на Россию, которая должна прекратить свою агрессивную политику, свои военные абсолютно недопустимые действия на территории Грузии и такую латентную аннексию, которую она осуществляет в Абхазии.
Напомню, что в обсуждении итогов заседания Совета Безопасности ООН участвовали политолог Александр Караваев и глава Комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили. Вопросы им задавала Елена Евгения Назарец. В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске закончился митинг пенсионеров, выступивших против монетизации льготы на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной, который пытался проехать из России в Харьковскую область на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое российских военнослужащих. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик перенесено на 14 мая. В Армении армянских диаспорах сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Около 70 московских школьников, расплачиваясь за обеды в буфете, стали должниками Банка Москвы. Карточки, на которые родители клали деньги на обеды, неожиданно для всех стали работать как кредитные. Долги школьников в результате составили от 150 рублей до нескольких тысяч, а во всем оказались виноваты программы, установленные в буфетных терминалах трех школ северо-западного округа Москвы. Об этой истории рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Социальные карты школьника – это экспериментальная программа столичных властей. Осенью прошлого года дети получили электронные карточки. Родители перечисляли на карточки небольшие суммы для расчетов в буфетах, где были установлены специальные терминалы. Этот проект реализует Банк Москвы. Столичные власти оценивают проект как успешный. Сбой произошел в трех школах одного из округов столицы. Там карточки стали действовать как кредитные. Это коснулось менее сотни школьников – объяснил управляющий директор блока розничного бизнеса Банка Москвы Алексей Клицко.
Карточка учащегося, которая выпускается Банком Москвы совместно с правительством города, она используется во всех школах, но конкретно данный вот технический эксперимент использования вот этих вот новых терминалов, он проводился только в трех школах вот северо-западной префектуры, и вот только там, к сожалению, возникли такие накладки. Во всех остальных такая ситуация возникнуть не может. Эти карточки, с которыми мы проводили эксперимент в северо-западной префектуре, они могут работать только вот в трех школах, с которыми проводился эксперимент. То есть испытывался ряд технологических платформ, вот в том числе и это. Данные терминалы, они испытывались только в трех школах. В этих терминалах оказалось необходимо поставить совсем новое программное обеспечение, которое у нас не было на тот момент, хотя мы рассчитывали на его получение. Вот, и, знаете, там ряд технологических сбоев, действительно, ряд карт начал работать, ну, фактически, как карты с овердрафтом. То есть они такие же дебетовые карты, да, но вот они позволяли получать небольшой овердрафт.
С позиции банка сумма небольшая, несколько десятков тысяч рублей в период с октября по апрель. Но для родителей кредитовавшихся школьников новость стала неожиданной и неприятной. Так в банке оценивают количество должников и суммы.
В среднем там задолженность по этим карточкам около там 150 рублей или 200. То есть там ситуация какая? То есть это овердрафт уже не постоянный. То есть там что-то родители вносили, его погашали, да, потом он там снова образовывался. Потому что система была задумана именно так, чтобы родители могли вносить деньги на эти карточки, что они, собственно говоря, и делали. У ряда школьников действительно образовались там достаточно заметные суммы, там где-то около 2 или 3 тысяч рублей, таких где-то там, наверное, человек 8 набралось. Но, опять же, есть там 700 школьников, которые, собственно говоря, учатся в этих трех школах, и которым были выданы эти карточки. Собственно говоря, карточек с овердрафтом образовалось там около 70.
В публикациях в прессе по этому поводу появились комментарии юристов. Они предлагают по долгам не платить, судиться с банком и рассматривать эту ситуацию как навязанную услугу. Письма с предложением заплатить долги и проценты пришли в администрацию школ в начале апреля и вызвали недовольство как руководства школ, так и родителей. Точка зрения Алексея Клицко.
Понятно, что если были какие-то деньги кем-то потраченные, то, наверное, они должны быть там возвращены в банк. Вот. Другое дело, что, понятно, учитывая специфику ситуации, вот, и учитывая то, что это был действительно эксперимент с социальной направленностью, естественно, банк не будет там предъявлять каких-то там жестких мер там, для, там, собственно, изъятия этих денег. То есть мы там будем рассматривать каждый случай в отдельности.
Газета «Новое известие» привела мнение руководителя отдела специальных проектов Банка Москвы Алексея Норина. Беспокоиться школам и родителям не о чем, процентов по кредитным операциям мы с них требовать не собираемся. Алексей Клицко объяснил, что не пройдет и месяца, как во всех трех школах работу буфетных терминалов откорректируют.
Вот в эти терминалы поставим новую программу обеспечения, ну, которая фактически будет контролировать списки тех людей, у которых образовались эти овердрафты. Вот, она просто не даст им возможность брать новые. Вот, ну и опять же, если там родители не дадут согласия, они, собственно говоря, и по всем остальным карточкам также не дадут возможность воспользоваться овердрафтом. Это раз. Во-вторых, мы предприняли ряд, ну, совершенно административных шагов. Вот, то есть у теперь каждой столовой там просто есть список школьников, у которых вот, есть достаточно большие суммы овердрафтов, вот, и им, соответственно, об этом говорится и там предлагается погасить эти овердрафты, ну или, по крайней мере, не набирать новых.
В целом, система школьных электронных карточек в Москве работает исправно, а расходы школьников, набравших буфетные кредиты, контролируют пока родители. Дети расплачиваются за обеды как по карточке, так и наличными.
Они могут им воспользоваться, но точно так же, как они пользуются этим и раньше. То есть они могут принести наличными и там платить наличными.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И, как всегда, второй информационный час нашей программы завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, угрожает ли американцам продовольственный дефицит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон пытается превратить свое уверенное, но не подавляющее преимущество на первичных выборах в Пенсильвании в решающую победу над Бараком Обамой. В среду, на следующий день после выборов, она провозгласила, что ее успех в еще одном крупном штате доказывает, что только она сможет одержать верх в борьбе за Белый дом на всеобщих выборах. «Именно я победила в штатах, успех в которых обеспечит победу на выборах осенью», — заявила Клинтон. «Достаточно посмотреть, насколько разнообразен мой электорат. Именно это станет фундаментом моей победы». Эксперты признают, что пенсильванские результаты еще раз продемонстрировали давно очевидные слабые места Обамы-кандидата, его неспособность добиться поддержки важных слоев электората, женщин и американцев с низкими доходами. Но эксперты сомневаются, что Клинтон удастся переломить ход многомесячного противостояния, сложившегося не в ее пользу. Соединенные Штаты начали осуществлять новую стратегию борьбы с международными преступными группами. Об этом заявил в среду министр юстиции Майкл Мьюкейси. Суть этой стратегии в объединении усилий различных американских правоохранительных органов с тем, чтобы помочь им оперативнее оценить уровень угрозы, представляемой новыми преступными организациями, и выявить потенциальные объекты их внимания. Одна из самых тревожных последних тенденций, по мнению американских спецслужб, криминализация энергетической индустрии и индустрии стратегических материалов. Преступные группы пытаются скупать американские компании, занимающиеся добычей природных ресурсов. Интересно, что, говоря об основных крупных успехах последнего времени, министр юстиции США привел дела, где главными действующими лицами выступают россияне. Он, например, упомянул обвинения, выдвинутые против Семена Могилевича, Виктора Бута и Гарри Григоряна, осужденного за отмывание 130 миллионов долларов, переведенных на американские счета московским интеллект-банком. Небольшой калифорнийский город Маунтин-Вью стал свидетелем неизвестного американцам феномена – возмущение по поводу дефицита продуктов. Китайские и индийские иммигранты устроили недавно акцию протеста в местном магазине после того, как им отказались выдать в руки больше одного мешка риса. Этот случай пока остается в разряде курьезов, но некоторые крупные торговые сети объявили о намерении ограничить продажу продовольствия оптом. Может ли американцам угрожать дефицит продовольствия? На этот вопрос попытался ответить Владимир Морозов.
Правительство США может ввести ограничения в оптовой торговле с помощью комиссии по торговле фьючерсами на продукты питания. Но комиссия отказалась это делать. По мнению экспертов, повышение цен происходит в основном не из-за спекулянтов, а потому что в последние годы быстро увеличивается потребление в Индии, Китае и других странах. Ну и это еще не все, считает экономист Элвин Холл.
Fuel. The cost of fuel
Топливо. На все его виды цены растут. Топливо для перевозки продуктов, для производства удобрений и так далее. Часть этих дополнительных расходов тоже ложится на плечи потребителей. Кукуруза. Американцы едят ее не только в чистом виде. Она применяется при производстве многих продуктов питания. Цены на кукурузу сильно выросли, потому что треть урожая идет сейчас на изготовление биотоплива, и гораздо меньше кукурузы поступает на пищевой рынок. Еще хуже обстоит дело с рисом. Американских потребителей сильно встревожили сообщения о том, что крупнейшая сеть розничных продовольственных магазинов Sam's Club ограничила продажу риса в одни руки, не более 9 килограммов за визит. Этому примеру собирается последовать другая солидная фирма Costco. Значит ли это, что в США дефицит риса? В США очень большие запасы риса. Более чем достаточно, чтобы накормить 300 миллионов американцев. Риса у нас хватает, но вы должны заплатить более высокую цену. Экономист Грег Месса говорит, что американские фермеры производят вдвое больше риса, чем потребляется в стране. Остальное идет на экспорт. Но тогда почему американские магазины ограничивают розничную продажу? Дело в том, что магазины, о которых идет речь, Sam's Club и Costco, продают товары со скидкой и привлекают этим огромное число людей. Эти фирмы получают доход главным образом не от продажи того или иного товара, а от членских взносов, которые платят люди за право постоянно покупать в этих магазинах. Финансовый аналитик Джон Майрон поясняет, что Sam's Club и Costco могли бы, как обычный супермаркет, повысить цены на рис, но это рассердило бы членов этих своеобразных клубов потребителей. И напротив, ограничив норму продажи и оставив цену прежней, они привлекут новых покупателей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – мировой продовольственный кризис, о котором в последнее время все чаще говорят. Грозит ли подобный кризис и России? Подробный разговор на эту тему, анализ ситуации, мнение экспертов в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Поверх барьеров древнее церковное пение.
Я сейчас превратился в собирателя самородков в духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.